Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Уроки Болотной и Сахарова. Гражданское общество готово продолжать отстаивать свои права. Почему Кремль не способен на перемены? И российскому молодежному театру 90 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Эксперты, политики и обычные граждане продолжают комментировать итоги вчерашнего массового митинга на проспекте Сахарова в Москве. Все сходятся в главном. Борьбу за свои права нужно продолжать. И об этом мой коллега Виталий Камышев.
Журналист Николай Троицкий, побывавший на митингах оппозиции и 10, и 24 декабря, пишет в своем блоге. Спонтанно возник мощный инструмент давления на власть. Как его правильно применить? Кто сможет им воспользоваться? Заведующий социологическим отделом фонда «Индем» Владимир Римский от эйфории далек.
Есть очень позитивные тенденции, которые мне импонируют. Это то, что представители самых разных социальных слоев определенное единство продемонстрировали. И им хочется и дальше это единство демонстрировать. Они хотели бы честных выборов, и они хотели бы, чтобы органы власти к ним по-другому относились. Это замечательно. Но вопрос здесь всегда заключается в том, какой должна быть политика. То есть ясно, что большинству наших граждан не нравится процедура проведения выборов, то, что они нечестны, то, что этим выборам, к их итогам нельзя доверять. Но что сделать? Как по-другому провести выборы? Вот этот ведь вопрос не обсуждается. А он на самом деле очень серьезный, потому что, в принципе, это большая проблема для любой демократии. И насколько политическая оппозиция, сами граждане, наблюдение за выборами могут гарантировать то, что выборы, несмотря на определенные нарушения, будут достаточно точно представлять расклад политических сил в обществе. Вот этот сам расклад у нас, ну, по крайней мере, сейчас очень такой, как бы, нечеткий, неопределенный. Сами наши граждане не очень себе представляют, какими должны быть те самые политики, за которых они хотели бы голосовать. Большинство голосует, и если будут там новые выборы, они будут голосовать за личности. Программы этих самых личностей большого значения не имеют.
Социолог Владимир Римский вместе с тем считает, что идея создания нового общественного движения «Честная Россия», которую в своем выступлении на митинге 24 декабря выдвинул писатель Борис Акунин, заслуживает всяческой поддержки.
Это шаг в ту сторону, о которой я говорю. Попытка там хотя бы выработать, а потом и попытаться вести честную политику. Это да. У нас постоянно пропагандируется такая идея, что политика – это грязное дело, лучше в ней не участвовать. Это глубочайшее заблуждение, потому что важнейшие проблемы общества, государства, не знаю, экономики, ну, всех ресурсов нашей страны, они определяются именно политиками. Если туда не хотят вступать граждане, то все решения будут отвергаться этими же самыми гражданами, что мы и видим. Поэтому, как первый шаг, замечательно, предложение Акунина, на мой взгляд, должно быть рассмотрено.
Заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин обращает внимание на важные, по его мнению, отличия митинга на проспекте Сахарова от акции на Болотной площади.
Первое – это масштаб. Второе, мне кажется, это состав. На Болотной площади было очень заметное, может быть, почти абсолютное преобладание молодежи. На проспекте Сахарова публика была гораздо более разнообразная. Разнообразие лозунгов. Они все-таки были довольно сильно на этот раз сдвинуты от таких веселых к, я бы сказал, такому гражданскому и политическому неприятию. И, наконец, последнее отличие, он в целом имел, так по моим ощущениям, больше политического звучания.
На сей раз многотысячный митинг оппозиции в центре Москвы не обошли вниманием контролируемые Кремлем федеральные телеканалы. Вот как комментирует это член оргкомитета акции на проспекте Сахарова Илья Пономарев.
Я считаю, что эта стратегия из двух зол выбрать все-таки меньше, да, потому что понятно, что если бы об этом совсем ничего не говорили или бы говорили плохо, то это привело бы только к резкому росту радикализации и поляризации этого движения. Сейчас, благодаря тому, что телеканалы показывают, с одной стороны, мы будем наблюдать все время повышение явки, с другой стороны, эта явка будет мирная и спокойная. Но я считаю, что власть просто выбрала ту стратегию, которая является для ней более безопасной. Это можно только приветствовать.
Следующая массовая акция протеста в столице запланирована на февраль будущего года. Можно предположить, что вокруг повестки дня февральского митинга развернется полемика. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Илья Пономарев предлагает.
Существует простой и понятный сценарий, который власть могла бы реализовать, я бы даже сказал, без особенного риска для себя. Я считаю, что им необходимо отменить или пересчитать голоса в тех регионах, которые есть серьезные нарекания к честности выборов. Да, это прежде всего Москва, Питер, Астрахань, Волгоград, Кавказские республики. После чего «Единая Россия» очевидным образом теряет большинство в Государственной Думе, но теряет незначительно. Соответственно, возникает достаточно слабая, но тем не менее, коалиция большинства оппозиционных партий, КПРФ плюс СР плюс ЛДПР, которая принимает новое избирательное законодательство, по которому, собственно, и проводятся новые выборы. Я думаю, что это самый простой путь, который бы всех устроил на самом деле. Власть все равно имеет огромное количество рычагов влиять на то, каким образом это избирательное законодательство будет написано, потому что мы понимаем, что все равно все три оппозиционных партии, их не зря называют системными, но, тем не менее, это был бы разумный компромисс, конфигурация бы управления в стране существенно бы оздоровилась после всего этого. Конечно, тем самым митингующие поняли бы, что их требования удовлетворены.
Считает один из организаторов прошедшего в Москве 24 декабря митинга Илья Пономарев. Он убежден, что зацикливаться на персоналиях для оппозиции вредно, а для власти опасно.
Крайне неуклюжие действия руководства страны, они сами подталкивают к тому, чтобы это движение началось политизироваться. Митинг на Болотной площади, он был митинг вот исключительно про честные выборы. Там, конечно, звучали какие-то антипутинские речи, но все равно он был сосредоточен на честных выборах. А митинг на проспекте Сахарова стал уже фокусироваться прежде всего на фигуре основного кандидата от партии жуликов и воров на президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И это результат его непосредственных действий. Тем самым он сам снижает свой политический рейтинг и снижает свои шансы на то, чтобы быть переизбранным на президентский пост. Мне кажется, что вот эту простую мысль следовало бы понять. И прежде чем эти шансы не станут нулевыми, все-таки выполните требования, которые выдвигает улица.
Один из побывавших на митинге 24 декабря блогеров написал: «Надо идти наблюдателями, надо честно сдавать на права, не давая взяток. Надо всем, кому это нравится, организовывать партии. Для него митинг оказался, иначе не скажешь, школой гражданской зрелости». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов доставлен в мировой участок Тверского суда Москвы. Здесь в отношении него будет рассмотрено очередное дело об административном правонарушении по обвинению в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. На судне, затонувшем в проливе Лаперуза в южной части Охотского моря, находились пятеро россиян и три гражданина Индонезии. Найдены тела троих погибших. В Татарском проливе в северной части Японского моря спасены 13 моряков, терпящих бедствие рыболовной шхуны. По меньшей мере 19 человек погибли при взрыве в пригороде столицы Нигерии Абуджи. Об этом агентству Reuters сообщили местные жители. О точном количестве раненых по-прежнему неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются. В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике сегодня проходит второй тур президентских выборов. Борьбу за пост главы Приднестровья ведут победившие в первом туре бывший председатель парламента Евгений Шевчук и нынешний спикер Анатолий Каминский. Сирийский национальный совет, оппозиция в изгнании, призвал Лигу арабских государств немедленно направить наблюдателей в город Хомс и другие районы, где службы безопасности ведут наступление на участников антиправительственных акций. В 9 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Классный час». Директор школы 2011. Из опыта управления частной школой, вечерней школой в колонии, в коттеджном поселке и сообществе приемных родителей. Классный час. Автор-ведущая Тамара Леленкова. Прощальное послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию вкупе с кадровыми перестановками и реакцией властей на протесты по поводу фальсификации думских выборов заставляет американских экспертов сделать вывод о неспособности Кремля найти адекватный ответ на неожиданные для него гигантские перемены общественных настроений. Юрий Жигалкин беседует с американским политологом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером.
Господин Саттер, президент Медведев в своем обращении к российскому парламенту нарисовал картину заманчивых перемен, которые могут быть осуществлены в обозримом будущем, что, в общем, трактуется наблюдателями как попытка власти добиться расположения избирателей накануне президентских выборов. Как вы считаете, найдет ли эта попытка отклик у россиян? Я думаю, что такими идеями можно купить расположение части россиян еще на какое-то время. Но пока основной посыл власти будет состоять в попытке сохранения системы, в рамках которой у людей нет реального выбора, и им навязывается несменяемое руководство, никакие тактические уловки не сработают. Наоборот, это лишь подогреет аппетит к созданию подлинной демократической системы. Эти инициативы смены руководства в Думе – признаки того, что Путин и его окружение осознают, что победа на президентских выборах выглядит сейчас гораздо более трудной задачей. Они опасаются пока идти на прямую конфронтацию с недовольными, понимая, что это вызовет массовое негодование. Они, скорее всего, не смогут прибегнуть на президентских выборах к фальсификации в масштабах, сравнимых с думскими выборами, и вынуждены добиваться поддержки со стороны населения. Ключевой вопрос сейчас – что они предпримут, если почувствуют, что этого не удается добиться? Ответа на него нет, но можно предположить какое угодно развитие событий, потому что ситуация не благоволит им. Помнится, сразу после первого избрания Владимира Путина президентом России историк Ричард Пайпс сказал мне в интервью, что Путин слишком мелкая, по его мнению, фигура для того, чтобы стать во главе такой страны, как Россия. Способен ли Владимир Путин, как вы считаете, образно говоря, подняться до уровня вызова, брошенного власти нынешними событиями? Я думаю, что он не отличается масштабностью и глубиной мышления. Вспомним его реакцию на гибель субмарины «Курск», когда российские матросы были в ловушке под толщей воды. Он совершенно превратно воспринял реакцию мира на это событие, продемонстрировал полное отсутствие простых человеческих эмоций, например, сочувствия. Я говорю об этом лишь потому, что сейчас Владимиру Путину совершенно необходимо не только умение ведения интриги, но и способность понимать людей, их нужды, их чувства, определять, что они хотят, сосредоточиться на ключевых проблемах страны. А он никогда не демонстрировал способности к этому. В конце концов, как многие считают, именно от него исходил указ атаковать спортивный зал в Беслане, где находились заложники. Сейчас он оказался в ситуации, где все эти качества могут сыграть важнейшую роль. Пока, как мы видим, власти смогли одолеть один из своих первичных инстинктов – не позволить. И президент, и премьер-министр высказали даже некоторое понимание мотивов участников первой масштабной акции критиков на Болотной площади. Мы видим, что подготовка к митингу 24 декабря шла практически без сбоев и явных препятствий со стороны властей. Чем вы объясняете этот парадокс? Это единственная стратегия, которая может сработать. Но очень многое будет зависеть от того, насколько честно пройдет голосование и процедура подсчета голосов. Если ситуация будет схожей с тем, что происходило во время выборов в Думу, победа Путина потеряет ауру легитимности и в глазах многих россиян, и в глазах мира. Я думаю, что Владимир Путин в данных условиях все еще может надеяться на победу, учитывая остаточный запас популярности у той части населения, которая отдает Путину должное за подъем жизненного уровня. Так что проведение чистых выборов, как мне кажется, было бы самым верным и умным решением. Но российская власть далеко не всегда принимает умные решения. Должен ли Владимир Путин, среди многих других забот, обеспокоиться тем, как потенциальные манипуляции с президентскими выборами могут отразиться на его репутации среди западных лидеров? Или их уже ничем не удивишь? Я думаю, что в прошлом на Западе было желание не превращать манипуляции с избирательным процессом в России в серьезный вопрос. Тем более, что сами россияне, казалось, были удовлетворены тем, что происходит в стране. Путин, согласно любым показателям, обладал массовой поддержкой людей. Сейчас совершенно ясно, что в стране есть оппозиция Путину и партии власти, и это значительная оппозиция. В таких обстоятельствах практически в первый раз Вашингтону придется выбирать, с кем он. В том, что касается репутации президента, избранного в результате сомнительных выборов, те, кто рассчитывает получить место в «Газпроме» после ухода в отставку, будут продолжать протягивать ему руку. Но, по большому счету, Путин не вызывает особой симпатии на Западе. Таково мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И в очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня» эксперты размышляют о возможных причинах и последствиях принятия Национальным собранием Франции законопроекта об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян 1915 года. У микрофона Олег Кусов.
«22 декабря Национальное собрание Франции приняло законопроект о криминализации отрицания геноцида армян. Согласно законопроекту, за отрицание факта геноцида предусмотрено лишение свободы сроком на один год или штраф в размере 45 тысяч евро. До февраля 2012 года закон должен быть рассмотрен в Сенате, Верхней Палате Парламента». О реакции во французском обществе на законопроект рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Париже Семен Мирский.
Весной будущего года во Франции состоятся президентские выборы, и армянская община Франции насчитывает порядка 500 000 человек. Так что люди, считающие, что Николя Саркози и правительство Франции поступили опрометчиво, используя этот электоральный момент, выдвигают именно этот аргумент в качестве решающего фактора, побудившего правительство Франции и лично президента выставить этот законопроект на голосование Нижней палаты французского парламента. Ни Никола Саркози, ни правительство Франции не отдавало себе отчет о том, какие последствия будет иметь этот закон об армянском геноциде. Один результат несомненен уже сегодня – разлад внутри самого правительства Франции. Так министр иностранных дел Ален Жюпе, как утверждает сатирический еженедельник Канар Аншене, назвал этот закон, я цитирую, «беспримерной глупостью с точки зрения интеллектуальной и дипломатической». Конец цитаты. Не будет преувеличением сказать, что этот закон вызвал не только бурю, но прямо, скажем, цунами в отношениях с Анкарой, между Парижем и Анкарой. Анкара немедленно отозвала для консультаций своего чрезвычайного и полномочного посла в Париже, закрыла свое воздушное пространство для самолетов французских ВВС, а свои порты для кораблей военно-морских сил Франции. Под ударом также двусторонние экономические отношения, последствия которых в настоящий момент еще трудно предвидеть. Напомню лишь, что французская автомобильная фирма Renault производит свои электрические модели в Турции, на территории которой действует не менее 1000 французских промышленных предприятий. Ну и, конечно, в контексте военно-политическом есть ли нужда напоминать, что Франция и Турция играют центральную роль в союзе НАТО.
Рассказывал Семен Мирский. Турция, в свою очередь, заморозила все военные и экономические контракты с Францией. Более того, Анкара обвинила Париж в геноциде алжирцев. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Турецкие власти отреагировали жестко. Опубликован список ответных мер. В Анкару прибыл турецкий посол Тахсин Бурджооглу, который был отозван из Парижа для консультаций. С резкой критикой на Францию обрушился премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Франция должна посмотреть на собственную кровавую историю. Власти этой страны несут ответственность за гибель более 40 тысяч жителей Алжира в 1945 году. Если президент Франции не знает, что это был геноцид, он может спросить об этом у своего отца, который в те годы служил там легионером. Турецкие власти заморозили все военные и экономические контакты. Франция – один из главных торговых партнеров Турции. Турки закупают военную технику, автомобили, мебель, предметы быта. Объем торговли между странами – около 10 миллиардов долларов. В случае замораживания торговых контактов сотни совместных фирм просто вылетают. вылетит в трубу. У многих отберут лицензии. По некоторым данным, турецкие власти угрожают закрыть десятки французских школ и лицеев. Как сообщают СМИ, студенты стамбульских вузов готовят массовые акции протеста. По мнению экспертов, действия французских властей окончательно похоронят мечту Турции о вступлении в Евросоюз, в котором Франция играет далеко не последнюю роль.
Рассказывала Елена Солнцева. Заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян полагает, что инициаторов законопроекта, прежде всего, заботило мнение французов, а не армян.
Самый важный фактор, мне кажется, все-таки явились те настроения, которые существуют внутри самой Франции, среди обыкновенных французов, и которые связаны, с одной стороны, ну, я бы не сказал антитурецкими, но достаточно настороженным отношением к Турции, к той Турции, которая есть сейчас. И в то же время понятно, что Франция является еще страной, у которой есть фактически прямые, даже если не долги, но некоторые моральные обязательства еще с периода Первой мировой войны перед армянами, которые стали жертвами геноцида, во многом в силу того, что они являлись союзниками, в том числе и Франции.
Проблема геноцида армян по-прежнему остается главным фактором межгосударственных отношений между Анкарой и Ереваном. Турция должна принять на себя ответственность перед Арменией, продолжает заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян.
Нынешние армяно-турецкие отношения, они в том числе связаны и с наличием скелета в шкафу, где-то в задворках турецкого общественного мнения, страхах политической элиты, потому что они связаны с событиями, которые стали у истоков формирования нынешней кемалистской государственности, кемалистской республики в Турции. И во многом именно эти страхи и являются одним из ограничителей армяно-турецких межгосударственных взаимоотношений. И чем более, скажем, эти страхи будут рассеиваться просто большей правдой, большей освещением событий 2015 года, тем в перспективе, наверное, легче будет Армении установить отношения со своим непосредственным соседом и страной, с которой обязательно надо будет иметь хорошие отношения, а именно с Турцией.
Говорил заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян. Законопроект о криминализации отрицания геноцида армян, прежде всего, нанесет ощутимый вред Франции, а не Турции, убежден президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Я считаю, что это абсолютно неприемлемое решение, и оно принесет Франции очень много отрицательных моментов. Во-первых, порча отношений с Турцией. С другой стороны, алжирцы потеряли 1 000 000 человек в борьбе за свою независимость и выход из состава Франции.
Так считает Вафа Гулузаде. Эксперты напоминают, что это уже не первая попытка Национального собрания Франции ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян в 1915 году. Принятый Нижней палатой в 2006 году подобный законопроект впоследствии отклонил Сенат Франции подавляющим числом голосов.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 22 часа в эфире передача «Свобода в клубах». Тема сегодняшнего выпуска – Польша, литература, факта. Сейчас в Москве 16:30 и на волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. По меньшей мере 19 человек погибли при взрыве в церкви в пригороде столицы Нигерии Абуджи. О точном количестве раненых по-прежнему неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов доставлен в мировой участок Тверского суда Москвы. Здесь в отношении него будет рассмотрено очередное дело по обвинению в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. Ранее полицейские увезли Удальцова из больницы, где он находился на лечении после голодовки. В поселке Элита в Красноярском крае при взрыве бытового газа в трехэтажном жилом доме погиб человек. На судне, затонувшем в проливе Лаперуза в южной части Охотского моря, находились 5 россиян и 3 гражданина Индонезии. Поисковая операция продолжается. В Татарском проливе в северной части Японского моря спасены 13 моряков с терпящей бедствия рыболовной шхуны. Второй тур выборов президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики проходит спокойно. На северо-востоке Афганистана при взрыве погибли не менее 10 человек, в том числе депутат парламента. Более 40 человек ранены. Предположительно, это был теракт. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном рождественском послании призвал верующих стремиться к духовному единению с обездоленными во всем мире. Сирийский национальный совет призвал Лигу арабских государств немедленно направить наблюдателей в город Хомс, центр антиправительственных акций.
Арслан Саидов. В Великобритании в издательстве «Макмиллан» опубликована книга профессора Оксфордского университета, историка Роберта Сервиса «Шпионы и комиссары. Большевистская Россия и Запад». Сервис – один из крупнейших британских исследователей советской России, автор монографии о Ленине, Троцком и Сталине. В своей новой работе он анализирует драматические отношения советской России с западными странами в эпоху Октябрьской революции и Гражданской войны с 17 по 21 годы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В своем историческом исследовании Роберт Сервис развенчивает многие мифы советской историографии об отношениях молодой Советской Республики с бывшими союзниками России по Первой мировой войне, в частности, с Великобританией. Вопреки укоренившемуся в Советском Союзе представлению, революционная Россия вовсе не находилась в международной изоляции и не жила в атмосфере осажденной крепости. Захватив власть, большевики активно пытались наладить дипломатические и другие контакты с западными странами. К этому их побуждала прежде всего серьезная опасность, исходившая от Германии, которая грозила оккупировать в то время не только Украину, но и территорию всей европейской части России. У революционного правительства в то время не было достаточно мощных вооруженных сил, чтобы противостоять германской агрессии. С другой стороны, большевистские лидеры были зациклены на идее мировой революции и прилагали огромные усилия к дестабилизации европейских стран. Через своих западных сторонников и агентов они вели революционную пропаганду и одновременно с помощью своих эмиссаров на Западе – Максима Литвинова, Адольфа Иоффе, Льва Каменева, Карла Радека – пытались наладить экономические и торговые отношения с Западом, чтобы возродить лежащую в руинах российскую экономику. Тем не менее, Ленину и Троцкому, несмотря на все усилия, так и не удалось экспортировать революцию в западные страны. В интервью «Радио Свобода» профессор Сервис объясняет, почему этого не произошло.
К концу Первой мировой войны ситуация в Европе во многих странах была крайне тяжелой. Потенциально в Центральной Европе могла вспыхнуть революция. Она и произошла в Венгрии и в Южной Германии, а также чуть было не случилось в Северной Италии. Одной из причин, почему большевистский экспорт революции провалился, состояло в том, что руководимая Лениным и Троцким Красная Армия в 1918-19 годах была слишком слаба для операций в Центральной Европе. Другой причиной, воспрепятствовавшей революционному подъему, была массированная поставка Соединенными Штатами продовольствия в страны Центральной Европы, находившиеся к концу войны на грани краха. США, по сути, спасли эти страны от голода. Надо сказать, что, проводя такую политику, американцы прекрасно осознавали, что одновременно спасали эти страны и от коммунистической революции.
Вы пишете о том, что британский премьер-министр Ллойд Джордж помог Ленину восстановить российскую экономику, когда советская Россия перешла от политики военного коммунизма к НЭПу. Каким образом это произошло?
Боюсь, что англичане не покажутся разумными политиками в этой истории. Поначалу британское правительство было одним из самых антибольшевистских в Западной Европе. Осенью 1918 года оно даже попыталось свергнуть правительство Ленина и Троцкого. Однако эта попытка, предпринятая в Москве, провалилась. Речь идет о так называемом заговоре Локарта. Премьер-министр Ллойд Джордж стремился к примирению с большевистским правительством. Вопреки позиции своих союзников, французов и американцев, он в 1921 году подписал с Советской Россией торговый договор. Само подписание состоялось в самый тяжелый для большевиков момент, когда режим трещал по швам под напором крестьянских восстаний, рабочих забастовок, матросских и солдатских волнений. Этот договор спасал экономику от окончательного коллапса. Из Британии в Россию начались крупные поставки продуктов питания и потребительских товаров – мяса, рыбы, зерна, текстиля, сельскохозяйственных орудий. Тем не менее, на премьер-министра никто не оказывал никакого давления при подписании этого торгового договора. В 1921 году это не было вызвано политической необходимостью.
Уинстон Черчилль – один из главных персонажей вашей книги. Насколько его позиция в отношении Советской России отличалась от позиции Ллойд Джорджа? И оказывал ли Черчилль в то время серьезное влияние на британскую внешнюю политику?
Уинстон Черчилль был сторонником вторжения в Россию, чтобы помочь белым избавиться от красных. Но даже он, самый антибольшевистски настроенный из британских министров, должен был признать, что у Британии нет для этого необходимых ресурсов. В качестве военного министра он снабжал силы белого движения, пока они оказывали сопротивление, различными видами оружия и даже танками, как в случае с армией генерала Николая Юденича. Однако белые не смогли победить, хотя Черчилль делал все, что было в его силах, чтобы помочь им. Он был страстным пропагандистом их дела на Западе и был глубоко опечален их поражением. Черчилль хотел возродить сильную Россию, но не хотел видеть ее большевистской. Он был глубоко разочарован тем, что произошло.
Говорил автор книги «Шпионы и комиссары» Роберт Сервис. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Российскому академическому молодежному театру исполнилось 90 лет. Свою историю он ведет с 1921 года, когда на свет родился первый московский театр для детей. Его руководителем была Наталья Сац. В 1936 году театр переименовали в Центральный детский, и он поселился на Театральной площади рядом с Большим и Малым театрами в дивном здании архитектора Баве. В 50-е годы театр возглавляла Мария Кнебель. Последние 30 лет его главный режиссер и художественный руководитель Алексей Баранов. В 1992 году театр снова поменял название, и теперь это Российский молодежный театр. Свой юбилей театр отмечал двухчасовым спектаклем-концертом, рассказывает Марина Тимашева.
Рамт первым инсценировал и поставил прозу Бориса Акунина. Первым, и это стало главным театральным событием сезона, обратился к трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». Первым представил российской публике пьесу Стоппарда «Рок-н-ролл», посвященную событиям «Пражской весны» и Вацлаву Гавелу. Кстати, режиссер Адольф Шапира сейчас готовит постскриптум к спектаклю «Память Вацлава Гавела». Рамт первым предложил молодым выпускникам ГИТИСа сделать на малой сцене спектакли для детей и получил 4 постановки, одна другой лучше. Бородин сумел уговорить Мендугаса Карбаускиса поработать с его труппой, и в результате мы получили «Буденброков» по роману Томаса Манна. «Берег утопии», молодежный проект, «Буденброки» – лауреаты и номинанты всех значительных российских и московских театральных премий. На юбилеи театра сходится вся Москва, потому что сочинять праздничные вечера здесь тоже умеют превосходно. Я верую.
Это, как вы понимаете, Чехов, положенный на музыку Рахманинова. Значит, для 90-летнего юбилея театр придумал форму спектакля-концерта. За 2 часа 46 номеров. В них занята вся труппа. От старейшин и актеров, давно работающих в театре, Нина Дворжецкая, Алексей Веселкин, Лариса Гребенщикова, Евгений Редько, Нелли Уварова, Дарья Семенова, Илья Исаев, Петр Красилов, до совсем недавних приобретений и нынешних студентов ГИТИСа. В этом спектакле представлены представлены все существующие формы и жанры театра, от самых высоких, поэтическая трагедия, до самых низких, варьете, с участием пантомимы и клоунады, танца и пения, мюзикла и оперетты. Этим номером настоящие овации вызвала Елена Галибина. А что вытворял в обличье Лайзы Минелли и на музыку из фильма «Кабаре» Петр Красилов, словами не описать, это надо видеть. Все артисты превосходно обучены и воспитаны, исполняют и характерные, и современные танцы, показывают пластические этюды, фехтуют, читают стихи и прозаические монологи, поют романсы, арии и народные песни.
Как меня!
Спектакль начинается Владимиром Соловьевым, а заканчивается Иосифом Бродским. Между ними Блок и Растан, Лермонтов и Пушкин, Ахматова и Пастернак, Уайльд и Расин, Шекспир и Чехов. Есть и тексты, написанные недавно, «На злобу дня». Куплеты собственного сочинения пропел Андрей Бажин.
Большой театр глубоким стал огнем. Теперь народу ближе и роднее. Пошут колес, танцуют балерин.
Ну, это злободневность театральная. А вот общественно актуальным оказывается Юрий Олеша. С монологом из его зависти прямо к залу обращается Виктор Цимбал.
Мы собьем спесь с молодого века, который издевается над нами. Над горшочками нашими, над кастрюльками нашими, над тишиной нашей. Стирает с личиков младенцев наших семейное священное сходство. Шмыгает по нашим полкам, как крыса. Гоните его в щетку, скажите ему. Мы хотим спать. Каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших, не зови нас, не мани. Вот я знаю наших. Пули застревают в подушке. Подушкой мы задушим тебя, новый мир.
А в финале Илья Исаев читает рождественский романс Бродского.
Грядущий год по темно-синей волне средь шума городского плывет в доске необъяснимой. Как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдовы хлеб, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Горькие строки, как будто жизнь начнется снова, словно не имеют отношения к этому театру. Здесь жизнь не заканчивалась. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Свободу». Время свободы и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов доставлен в мировой участок Тверского суда Москвы. Здесь в отношении него будет рассмотрено очередное дело об административном правонарушении по обвинению в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. На судне, затонувшем в проливе Лаперуза в южной части Охотского моря, находились 5 россиян и 3 гражданина Индонезии. Найдены тела 3 погибших. В Татарском проливе в северной части Японского моря спасены 13 моряков, терпящие бедствие рыболовной шхуны.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. На уходящей неделе российский хоккей отметил юбилей. 65 лет развития в стране. У микрофона Алексей Кузнецов.
22 декабря 1946 года были сыграны первые матчи чемпионата Советского Союза по хоккею с шайбой. Установление этого совершенно нового для страны вида спорта рассказывает историк, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
В СССР долгие годы место под зимним солнцем занимал хоккей с мячом. Футбольные поля стадионов зимой покрывали льдом для тех любителей конькобежного спорта и фигурного катания. Но главное, когда, надев коньки, с клюшками выходили на лед кумиры лета футболисты. В 1932 году в СССР приезжали спортсмены Германского рабочего спортивного союза. В знак уважения к пролетарскому спорту московские мастера футбола на коньках сыграли привезенную канатку. В 5 матчах хозяева победили. Даешь новинку? Увы, пресса на корню разгромила новую игру. Цитирую статью. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно. А что так? Спорт и политика. Канадский хоккей – гвоздь программы зимних Олимпийских игр. Олимпизм – дело загнивающего буржуазного спорта. Не пойдет. Но времена меняются. Цитирую, 45-й год. Тогдашний руководитель спорткомитета знал, что такой вид спорта входит в программу Олимпиады и решил, что неплохо было бы начать его потихоньку развивать. Послевоенная партийная задача – выйти в олимпийские лидеры. Стратегия тотальная – наступать по всему фронту, культивируя все олимпийские виды спорта. Канадский хоккей «Чужак»? Начать с нуля? Не беда. Есть зимний вариант футбола. А значит, есть ресурс – знающие и конкурирующие тренеры-спортсмены. Итак, декабрь 46-го – первый чемпионат страны. Участвует 12 команд. Команда «Динамо» под руководством великого Чернышова, тогда еще играющего тренера, в итоге стала первым чемпионом страны. ЦДК получил серебро, а спартаковцы – бронзу. Лучшим бомбардиром турнира стал в будущем великий наставник Анатолий Тарасов из ВВС. Все верно, кроме деталей. В те годы призеров медалями еще не награждали. В команде первых чемпионов блистал футбольный маэстро Михаил Якушин. Вратарем команды «Спартак» был Валентин Гранаткин, впоследствии председатель Федерации футбола СССР и первый вице-президент ФИФА. В защите ЦДК играл знаменитый футбольный вратарь Владимир Никаноров. Легендарный футболист Всеволод Бобров, надежный боец хоккея. Создателем советского хоккея стала вся королевская рать отечественного футбола. Новый хоккей в фаворе. А что с прежним? С тем, который с мячом? Цитирую. С каждым годом русский хоккей терял все больше позиций, отдавая своему конкуренту и игроков, и зрителей. Те, кто развивал и пропагандировал канадку, не желали русскому хоккею зла. Но законы эволюции действуют и в спорте. Выжить должен был сильнейший. Уточним. На ведущие позиции вышел не сильнейший, а более нужный и искусный, виртуозный спорт, дарящий публике кайф ежесекундной драмы. Правда, вскоре возникла неожиданная опасность. В послевоенные годы в стране началась идеологическая охота на безродных космополитов, а новый хоккей – канадский. Слава богу, выкрутились, переименовав его в нейтральный хоккей шайбой и, успокаивая идеологов, присвоили оттесненной национальной игре города имя русского хоккея. Вот вроде бы вся история. Нет, международной школой становились совместные сборы, товарищеские встречи, семинары тренеров. Так советские фехтовальщики учились у маститых венгров, а дружелюбным спарринг-партнером хоккеистов стала сборная команда Чехословакии, серебряные призеры зимних Олимпийских игр 1948 года в Сент-Морисе. Настали другие времена, по-иному устроен мир хоккея, и проблемы российского хоккея теперь иные. Но разговор о юбиляре, по-моему, очень кстати. Запомним урок истории. Главный ресурс прорыва в развитии спорта – наличие критической массы тренеров и мастеров, единомышленников, одержимых и преданных делу.
О первых шагах хоккея с шайбой в Советском Союзе рассказал историк, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. К сожалению, сборная России не смогла преподнести подарок своим болельщикам к юбилею, проиграв московский этап Евротура. Впрочем, прекрасной истории это поражение, конечно же, не отменяет. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – список Чурова. Во вторник на волнах нашего радио прозвучало такое сообщение.
В России партия «Яблоко» инициировала создание так называемого «списка Чурова». В него будут включены руководители избирательных участков, на которых были допущены серьезные нарушения во время прошедших выборов в Госдуму. На данный момент перечень содержит 89 фамилий.
Филолог, профессор МГУ Владимир Новиков, автор словаря модных слов, куда при переизданиях рискует войти и выражение «список Чурова». Обратимся к нашему собеседнику с таким вопросом. Список Чурова, это словосочетание во всех текстах, употребляется в кавычках. На какие размышления это наводит?
Кавычки здесь понятны, потому что здесь меняются, что называется, субъектно-объектные отношения. Здесь ведь не так, как в знаменитом списке Шиндлера, или когда даже список Форбса, то есть список, составленный журналом Forbes и так далее. Здесь это не список, который составил Чуров, а список, который составили противники Чурова, имея в виду тех людей, которые вот по неправильной какой-то команде Чурова действовали.
Таким образом, по смыслу, это ближе к словосочетанию «черные списки».
Да, и я вижу ближайший прецедент. Это составленный в Англии «Магнитский лист», список Магнитского переводится на русский язык. Это список лиц, причастных к трагической гибели Магнитского. И это тоже список «черный» своего рода.
Как вы думаете, вот эти вот кавычки существуют только для того, чтобы обозначить, что не Чуров составлял, что это не прямое утверждение, или они еще какую-то роль играют?
Ну, кавычки, кстати говоря, в русском языке они распространены, вы, наверное, обратили внимание, больше, чем в других языках, скажем, по-английски то же самое значение часто передается курсивом, названия различные и так далее. То есть в этих кавычках, конечно, есть определенная доля иронии.
Кроме того, Владимир Иванович, я обратила внимание, что когда в язык вводится какое-то новое название или новое понятие, часто для тех людей, которые о нем слышат впервые, помечается так называемый, так называемое.
Да, совершенно верно, да.
И ставятся кавычки.
Я бы даже сказал, что это избыточно употреблять и то, и другое, то есть сочетание так называемый эквивалентно кавычкам.
То есть эффект новизны подчеркивается дважды, и да, кавычками, и так называемый.
Да, и еще я бы сказал, что само слово «список» имеет богатую историю, но оно само по себе амбивалентно. Ведь, понимаете, когда нам сообщают, что мы с вами включены в список, мы еще не знаем, радоваться или огорчаться, потому что действительно список может быть черным, список тех, кому не разрешается выезд или въезд за границу, список людей, намеченных для каких-то преследований и лишений, а может быть список престижный.
Ну и уж тем более амбивалентны для многих были избирательные списки, во всяком случае для тех, кто себя в них не находил.
Да, ну а здесь особенно печальная история.
У слова «список» есть целый куст совсем других значений.
Вообще в те времена, когда не было не только принтеров, но и машинописи, все переписывалось от руки, списком назывался практически любой рукописный текст, сделанный по образцу какого-то текста, то есть копия. И было выражение «ходить в списках», что относилось к произведениям, имевших только рукописное бытование, в частности, «Горе от ума» при жизни Грибоедова только в списках и ходило.
А уж куда раньше этой истории были списки с икон. Это была очень распространенная традиция, когда нужно было сделать точную копию. Важно, что здесь опять же смысл тот же самый.
Да,
это тоже копия.
Вы вспомнили иконы, и это наводит на такие философские раздумья. Потому что составление списков, в общем, вносит системность в жизнь.
По мысли Владимира Новикова, само по себе слово «список» нейтральное, с некоторым даже скучным канцелярским налетом. Однако в некоторых контекстах и список Чурова в этом ряду слово становится эмоционально окрашенным. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку в нашей программе поставит Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича. Если Бога нет, это было просто совпадение. Если Он есть, видимо, именно так, в поисках гармонии, Он решил уравновесить к концу года ад и рай. Ким Чен Ир и Вацлав Гавел ушли из жизни почти одновременно. Символ человеческого достоинства и наследственный палач. Вацлавская площадь не вместила пражан, объединенных памятью о своем пане Вацлаве. Весь мир проводил Гавела словами скорби. Его фигура давно и очевидно переросла национальный масштаб. Такие люди – гордость человечества и его оправдание перед Богом, если он есть. В отношении Ким Чен Ира мир поступил в полном соответствии с древнеримской заповедью. Промолчал. Официальная Россия выразила соболезнование сыну и внуку палача, а промолчала – прогавала. Это, видать, и есть наш особый путь. Таким вот свящем выходит наружу наша загадочная духовность. Господи, если ты есть. Твоя воля, конечно, но именно в такие минуты как-то спокойнее считать, что тебя нет. В этом варианте злобные пигмеи, вскарабкавшиеся на московский трон, не выглядят частью непостижимого замысла. Они кажутся тяжелым недоразумением, и всего-то делов надо просто отделить этот позор от России, чтобы остаток дней своих они позорили только самих себя, а не великую страну и миллионы нормальных людей, отличающих добро от зла. Отделить нашими человеческими силами и желательно в самое ближайшее время. С Божьей помощью, разумеется. Короче, по-моему, уже пора.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Грифельная ода. Приношение Гаврииле Романовичу Державину. Автор ведущий Иван Толстой. Слушайте радио «Свобода». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.